Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Менее чем через месяц 90-летие Российской февральской революции 17 года. В ближайшие несколько недель в который раз уже будет сказано и написано тысячи слов о причинах, ходе, следствиях и уроках февраля 17-го. Собственно, заготовки делаются уже сегодня. Историки освежают и пристраивают в журналы свои юбилейные публикации. Политтехнологи прикидывают, как приближающуюся круглую дату можно использовать для популяризации их клиентов. И продуктивным ли будет сопоставление нынешних персонажей российской политики с действующими лицами тогдашней политической сцены. Спичрайтеры наспех перечитывают, а кто-то делает это впервые. Соответствующие главы из «Красного колеса» Солженицына обдумывают, чтобы такое оттуда цапнуть для цитирования, и какие параллели или противопоставления можно выстроить относительно нынешней российской политреальности. Вряд ли кто, при этом говоря об уроках февраля 17-го, припомнит брошюрку Троцкого «Уроки октября», написанную через 7 лет после 17-го года, и то, чем закончилось это поспешное подведение итогов революции для ее автора. Наверняка в который уже раз припомнит другое, затертое, сказанное Дэн Сяопином по поводу 200-летия Великой Французской революции. Слишком рано, мало времени прошло для того, чтобы делать исторические суждения. В сравнении с французскими двумя веками российские 90 лет меньше половины срока. Но для понимания значения дела не только в сроках, отделяющих нас от события, но и в способах, которыми мы пытаемся эти уроки извлекать. Один из продуктивных, как мне кажется, методов уловить пресловутую разницу во времени – сопоставительный анализ политической терминологии, ее трансформации и реального наполнения тогда и сейчас. Мой сегодняшний собеседник как раз этим и занимается. Профессор факультета журналистики Российского государственного гуманитарного университета Давид Фельдман исследует политическую терминологию власти в ее историко-культурном контексте. Давид Маркович, давайте начнем с лозунгов уже упомянутой мной Великой Французской революции «Свобода, равенство, братство». Даже по кинохронике 17-го года, которую так любят сейчас крутить по российским телеканалам, наши слушатели могут судить об их тогдашнем распространении в России. Да и все последующие 9 десятилетий этот слоган продолжал свою русскую жизнь и как живое существо трансформировался, менялся, старел, если угодно.
У французов, когда они сформулировали эти лозунги, каждый термин имел более или менее понятное современникам значение. Ну, со свободой подразумевалась отмена жесткого диктата королевской власти, да? Равенство подразумевало снятие сословных ограничений, уравнение в правах всех сословий или, если точнее, ликвидацию сословий как таковых. Братство – это некое пожелание, братство равноправных граждан нового государства. Что касается России, то свобода понималось примерно так же, а вот с равенством было не вполне понятно, потому что значительная часть населения в это время находилась в армии, и понятие равенства подразумевало, что равны все, но никто не мог толком сказать, равен ли солдат офицерам, если да, то в чем это проявляется, соответственно, непонятно и в чем проявляется свобода.
Ну, про братство я уж не буду повторять, поскольку вскоре началась гражданская война, которую стали именовать братоубийственной, и это не только поэтическая метафора, но и во многих случаях трагическая повседневность. Однако я сейчас о другом. о том, во что преобразились эти затертые политические клише и подвязанные к ним пропагандой термины вроде демократии в современной российской жизни.
Здесь как раз этапы очевидные. Наиболее интересный, пожалуй, термин – это демократия. В принципе, термин, который постоянно менял свое значение в истории. Однако приблизительно все понимали его одинаково. Демократия – это возможность каждого гражданина участвовать в управлении государства через своих представителей в исполнительной и законодательной власти. И вот тут-то и началось. В период войны попытка демократизации привела к полному уничтожению механизмов власти. Вот классический пример – немедленно Временное правительство объявило о роспуске полиции и замене ее традиционно милицией, то есть вооруженным народом. Результат не заставил себя долго ждать. Стало ясно, что с демократией, ну, не получается. И вот характерно, что именно тогда начала отрабатываться новая технология. Попытка сохранить термин «демократия», но как-то его приспособить к нуждам. К примеру, Церетели на первом съезде Советов, Ираклий Церетели, меньшевик, входивший во Временное правительство, говорил об организованной демократии. Вроде бы речь идет о демократии, но прилагательное рядом с ней показывает, что вот тоже да не то. Затем возник такой оборот – революционная демократия. Позже был придуман уже при советской власти термин «социалистическая демократия». Функция здесь понятна. Каждый раз атрибут возле существительного показывал, что есть некая преемственность с прежними значениями, но все несколько иначе. Любопытно, что за все это время толком объяснить, чем же революционная демократия, организованная демократия, социалистическая демократия отличается от демократии как таковой, никто и не делал. И это вполне логично. Нужно было, с одной стороны, людям объяснить, что все идет так, как мечталось многие годы. С другой стороны, объяснить, что есть некая специфика момента, и потому, ну, не совсем так. Но в скором будущем все образуется. Это очень хороший прием, он и в дальнейшем применялся. Вот сейчас у нас появилась суверенная демократия. Такой красивый термин, который показывает, что с одной стороны вроде бы Россия демократическая держава, а с другой стороны, что демократия-то у нас вот не такая, как у всех. Но это не хорошо и не плохо, просто вот она суверенная.
Вернемся к событиям 90-летней давности. Одним из немедленных и очевидных всем результатов февраля 17-го было изменение формы государственного устройства и правления. Царская власть была низвергнута. Революционный лозунг «Долой самодержавие», казалось, тогда был реализован. Сформулированную Временным правительством и Советом задачу установления демократически избранным учредительным собранием новой конституционной формы правления, как мы знаем, решить не удалось. В результате, после нескольких лет смуты, де-факто установилась отнюдь не демократическая форма правления, а диктатура, многие годы функционировавшая как режим личной диктаторской власти. Одно из следствий этого – сохранение в массовом сознании псевдомонархической модели как идеальной или оптимальной для России формы правления. Посмотрите, как много граждан Российской Федерации выражают пожелание, чтобы несравненный Владимир Владимирович Путин правил ими, вопреки Конституции, третий срок и хоть до скончания века. Так что же произошло с февральским лозунгом «Долой самодержавие»?
Начнем, пожалуй, с главного. То, о чем историки не говорят, считая это само собой разумеющимся. И в то же время то, что ну никак не понимается большинством. Самодержавие – это абсолютная власть. Это соединение исполнительной и законодательной власти в одних руках. И с этой точки зрения в России ничего не менялось. Ничего не менялось. Временное правительство было исполнительной властью, то есть неким коллегиальным руководством. Я не употребляю термин «коллективное», потому что это манипулятивный термин, использовавшийся в советской истории. Не было законодательной власти и не могло быть. Естественно, ее не было при царе, ее не было при Временном правительстве. Временное правительство потому и временное, что оно было создано для организации учредительного собрания. В данном случае те, кто сменили монарха, шли по классическому французскому пути. Но вот именно здесь, в России, механизмы власти были сразу же разрушены. Ведь власть – это не лица, которые получили право управлять, это механизмы управления. Механизмы были практически сразу уничтожены. Прежние, потому что они были прежними, а новые толком создать не успели. Советская власть никогда не была и по определению не могла быть демократической по той единственной причине, что разделение исполнительной и законодательной власти никогда не было. Совет был неким синтезом того и другого, и реальная власть – это власть партийная. Как только рухнула власть парткомов, советы превратились в механизмы власти удельной. Характерно, что даже после создания Думы Россия не стала демократической страной, потому что Верхняя палата Совет Федерации состоял из представителей местной власти. То есть законодательная власть была опять вместе с исполнительной. И анекдотичность русского опыта как раз и состоит в том, что бывший офицер госбезопасности, ставший президентом, разделил власть исполнительную и законодательную, запретив представителям Совета Федерации быть во власти исполнительной. Способствовало ли это демократизации, сказать трудно, потому что и сейчас законодательная власть жестко контролируется. Так что наш опыт – это опыт скорее отрицательный.
В русском опыте соотнесение народа и власти меня более всего впечатляет не нынешний, подогреваемый околокремлевскими идеологами, когда речь заходит о Путине, суррогатный монархизм. Это лишь попытка ответа на взращиваемую ими же всенародную любовь, облекаемая в демократическую упаковку, из-под которой так и просвечивают стигматы советского прошлого. Ведь когда газеты описывают проводимые Владиславом Сурковым и Глебом Павловским параллели между Путиным и Рузвельтом, формулой «Путин – это Рузвельт сегодня» многие еще припоминают многолетний слоган советской пропаганды, с которого «Комсомольская правда», ничтоже сумнявшись, свою формулировку слезала. «Сталин – это Ленин сегодня». Гораздо больше впечатляет меня та легкость, с которой иные идеологи самодержавия, в том числе и высшие государственные и церковные чины весной 17-го, расстались с самодержавной идеей. В конце концов, даже тому, что обер-прокурор Синода Львов с энтузиазмом самолично вытаскивал из Синода для сдачи в музей царское кресло, еще можно найти объяснение. Владимир Николаевич, по свидетельствам современников, был человеком со странностями и кончил писанием статей в журнал «Безбожник». Но вот то, что тысячи священнослужителей, многие годы ежедневно молитвословившие за царскую власть, разом по команде прекратили это и начали вместе с паствой с тем же энтузиазмом возносить моление о благоверном временном правительстве, это производит сильное впечатление и, может быть, отчасти объясняет нынешний обратный кульбит общественных настроений. Вернемся, однако, к обсуждению судьбы политической терминологии февраля 17-го. Одним из главных пунктов программы Временного правительства, отраженным в его декларации в начале марта 17-го, была отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений. Но это лозунг, программа действий. А вот что произошло с этим тогда и происходило впоследствии?
На уровне Временного правительства это был, на мой взгляд, не только лозунг. Действительно, сословные ограничения были отменены. Но население по большей части заметило другое. Сословные ограничения действительно были унизительны. И особенно унизительны они были для солдат. Они подразумевали ограничения на государственной службе, на прием высшие и средние учебные заведения. Все это, правда, было отменено. Что значит ограничение, как было сказано в декларации Временного правительства от 3 марта 2017 года, вероисповедных и национальных ограничений? По сути, речь шла об одном и том же. Конфессиональные ограничения, предусмотренные для лиц неправославного вероисповедания, ну и в первую очередь, конечно же, для иудеев. Это реально отменили. Но, опять же, мало кто заметил, что это произошло. Что же касается происходящего в армии, то, конечно же, отменили титулование офицеров от вашего благородия до вашего высокого превосходительства. Но одновременно устроили солдатские комитеты, а это окончательно подорвало дисциплину, потому что командир мог отдавать приказы только с согласия солдатского комитета. Примерно то же самое, что характерно, происходило и у нас. То есть поначалу казалось, что отмена всех и всяческих ограничений – это всеобщее участие в процедуре управления. Ну, довольно быстро выяснилось, что материал наш, то есть Россия, бывшая Российская империя, как-то не подготовлена для демократии, и восстановилась, ну, по сути, самодержавная монархия. Формально в этой стране все были равны. Реально, конечно, нет. Были очень жесткие ограничения в правах для лиц, которые прежде обладали сословными привилегиями для их детей. Так что какое уж тут равенство. Слово «лишенец», появившееся в 20-е годы, очень точно все это отражает. Что касается национальных ограничений, ну так они были. И особенно ярко это стало после Отечественной войны. Формально, конечно, народы, выселенные Сталином, были не ограничены в правах, то есть представители этих народов, реально они были дискриминированы. Так что, пожалуй, лозунг Временного правительства об отмене всех и всяческих ограничений в правах не был реализован в годы существования советского государства.
Ну а сейчас?
Сейчас ситуация принципиально иная. Я знаю, скажем, что конфессиональные и этнические ограничения – это уже вопрос личной инициативы администраторов в каждом регионе. Но это их вопрос личной инициативы. Другое дело, что за это их нет возможности преследовать, как в демократических странах. Но это есть. На государственном уровне действительно конфессиональных и этнических ограничений нету. Формально все они сняты.
Если сопоставить уже цитированную мной декларацию Временного правительства и появившееся через несколько дней после нее обращение этого правительства к народу, второй документ – почти полное повторение первого. Кроме одного пункта, я процитирую его. «Правительство верит, что дух высокого патриотизма, проявившийся в борьбе народа со старой властью, окрылит и доблестных солдат наших на поле брани». В политической фразеологии российской власти слово «патриотизм» появляется довольно поздно, и отношение к нему при разных монархах меняется. При Павле, к примеру, да и в годы войны с Наполеоном, его не одобряли, очевидно, были связи с якобинством. В правлении Николая I слово стало одобряемым и приравненным к понятию верноподданный. Либералы с середины XIX века воспринимали его негативно, ну и так далее. Что происходит с этим термином к февралю 17-го и позднее?
К началу 20 века понятия патриот и интеллигент были полярны. Интеллигент – тот, кто образован и приемлет либеральные ценности, а патриот – это пьяный лавочник, воинствующий ксенофоб, который, размахивая хоругвью или портретом императора, требует бить жидов и студентов, дабы спасать Россию. С началом Первой мировой ситуация несколько изменилась, и тут была реальная угроза Отечеству, и слово «патриот» уже не имело тогда таких прежних коннотаций. А вот после падения самодержавия, естественно, противники советской власти объявили себя русскими патриотами. Речь шла не о защите монарха, более того, власть Советов называлась комиссародержавием, подразумевалось, что она тираническая. Речь шла о защите учредительного собрания. И в советской пропаганде термин «патриот» – это ругательство поначалу. Но в защите Отечества ничего ж плохого нету, поэтому большевики вынуждены были использовать это слово, ну, в своих целях. И, естественно, в 20-м году, во время польской войны, Брусилов призвал офицеров-патриотов служить в Красной армии и бороться против внешнего врага Польши. В 20-е годы со словом «патриот» происходили некоторые изменения. Появилось понятие «советский патриотизм». поскольку СССР – родина всех трудящихся, то защита СССР – патриотический долг всех трудящихся. Но, естественно, советская пропаганда была ориентирована на массовость, и, конечно же, постепенно интернациональное подменялось национальным. Откровенно это сделал Сталин. Советский патриотизм стал тождествен русскому патриотизму. Естественно, кампании внедрения патриотизма могли быть эффективными только при наличии врагов. Врагов, естественно, выдумались. Начиналась борьба с низкопоклонством перед Западом, с космополитизмом. К началу 50-х все это приняло уже истероидную форму. И, конечно, тогда для интеллектуалов патриот – слово двойственное, понимаемое. С одной стороны, подразумевались реалии Великой войны, и в патриотизме тут ничего плохого не было. С другой стороны, патриот при отсутствии войны, при отсутствии внешней угрозы, это воинствующий ксенофоб, признающий правомерным и целесообразным все ксенофобские кампании сталинской эпохи, геноцид, ну и так далее. Естественно, здесь и произошло самое забавное, когда противники советской власти вступили с ней в открытую борьбу, у них слово «патриот» было иронически окрашено. Подразумевалось, что все помнят, кто такие вот эти прежние сталинские советские патриоты. Здесь была большая пропагандистская ошибка, потому что использовать слово «патриот» иронически, высмеивая своих противников, не стоило. Все-таки патриотизм подразумевает защиту Отечества и слишком много ассоциаций наготове. Слово «патриот» и ныне воспринимается двойственно. С одной стороны, все помнят ксенофобские ассоциации, с другой стороны, все помнят и войны, в которых участвовали наши родители, деды и так далее.
О политической терминологии февраля 17-го и ее последующем бытовании я беседовал с профессором РГГУ Давидом Фельдманом. Многого мы обсудить не успели, но это лишь первый выпуск «Разница во времени», посвященный 90-летию февральской революции 1917 года. Над ним работали продюсер Лина Ширяева и ведущий этой программы Владимир Тольц.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В дагестанском городе Буйнакск произошел взрыв, погиб военнослужащий, двое ранены. Заложенное у дороги взрывное устройство сработало, когда мимо шла группа военных. В городе Камышин, Волгоградской области, в воинской части солдат совершил самоубийство, застрелился часовой. Россия, возможно, откатывается в прошлое, заявил влиятельный американский сенатор Джон Маккейн на конференции по безопасности в Мюнхене. Он подчеркнул, что Москва не может быть подлинным партнером Запада, пока ее действия расходятся с основными ценностями демократии. Американский сенатор Барак Обама начал борьбу за выдвижение в президенты США от демократической партии. Выступая с речью в Спрингфилде, штат Иллинойс, Обама подверг резкой критике действия администрации президента США Джорджа Буша, в частности в Ираке. Генерал Дэвид Петреус вступил в должность нового командующего американскими силами в Ираке. Он сменил на этом посту Джорджа Кейси. В Иерусалиме произошли новые столкновения между израильской полицией и палестинцами, протестующими против строительных работ вблизи мечети Аль-Акса. Полицейские силы ООН применили слезоточивый газ и резиновые пули для разгона массовой демонстрации этнических албанцев в Приштине, столице автономного края Косово. В Беларуси милиция задержала 26 активистов незарегистрированной организации объединений белорусских студентов. Как сообщает корреспондент белорусской службы нашей радиостанции, активисты собрались под Минском в частной квартире, чтобы провести съезд своей организации. В горах Кабардино-Балкарии найдено тело одного из трех альпинистов, оказавшихся под лавиной. Поисково-спасательная операция продолжается. В Грузии, в Панкисском ущелье, граничащем с Чечней, прошла акция протеста чеченских беженцев, не согласных с решением властей переселить их из обжитого здания в заброшенное помещение.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо из Пскова. В деревне, где мы с женой 10 лет назад купили старенький домик, недавно, разговаривая с местным жителем, спросил, зачем у него два поля под картошку. Да еще и рядом, обрабатывать же менее удобно. Я его знаю давно, и он мне по секрету сказал, что одно поле для себя, а другое на продажу. Вот оказался такой умный товарищ. Знает, какая картошка нужна себе в пищу, а какая скотине или людям на продажу. Невдомек ему, что не только он может оказаться таким умным, что, зайдя в магазин, купит ту колбасу, что сделана на продажу. Если вдуматься, это и есть корень зла, пишет автор. Страна должна быть большой семьей, где о себе ты заботишься не меньше, чем о сыне, жене, брате. Иначе страна, как и семья, либо развалится, либо будет жить плохо. Я застал времена сплошного дефицита. Работал и подрабатывал, где мог, имея двух детей. Часто не благодаря помощи государства, а вопреки его законам. Занимался частным извозом, ремонтом чужих машин, что было нельзя. В 90-х годах появилась надежда. Хотелось многое понять и помочь понять остальным. Но теперь все объяснено. Все понятно. Я говорю о том, что вокруг людей, а что внутри, вы сами знаете. И лично мне непонятно, что делать. Только что я знал свою задачу – вырастить здоровыми двоих сыновей, объяснить им, что такое хорошо и что такое плохо, помочь им получить образование, спасти от службы в армии. А что теперь? В общем, понятно. Теперь я должен сделать так, чтобы моим детям было хорошо здесь жить. Но вот как это сделать? Как-то надо объяснить людям, что если ты что-то отобрал у другого, то тебе не прибавится, ведь в конце концов ты зачем-то обратишься к этому другому. А он уже не тот, что был, ведь он уже обобран тобой, и либо злой от этого, либо больной. Вот такие мысли, Анатолий Иванович. Сколько еще невысказанного, и сказать-то некому. И, конечно, очень интересно, что вы по этому поводу думаете. С уважением, Павел Белик. Спасибо за письмо, Павел. Я думаю то же, что, видимо, и вы, что вам надо продолжать жить так, как вы жили до сих пор, то есть честно и озабоченно, потому что ничего другого не остается. А тому мужику скажите, что он перехитряет сам себя. Я знаю, какую картошку он выращивает для своей семьи. Это белая рассыпчатая картошка. Он, как все в бывшем Советском Союзе, думает, что она самая лучшая, а на самом деле она худшая. На Западе такую в торговую сеть не допускают. Скармливают скоту, и в ней слишком много крахмала. Люди от нее тучнеют. Пусть посмотрит на деревенских женщин вокруг себя, да и городских. А лучшая картошка та, которую он выращивает на продажу, думая, что она худшая. Она желтоватая, не разваривается, но если ее непредвзято распробовать, она вкуснее рассыпчатой. Из нее у немцев получаются замечательные картофельные салаты. Следующее письмо. Здравствуйте, уважаемый Анатолий Иванович. Работаю я провинциальным преподавателем. Зарплата уходит на книги. Обложусь книгами и почитываю. Временами кое-что пописываю. В интернет заглядываю. Дешевый советский приемник послушиваю. А телевизора своего нет. Хожу к маме недельные новости посмотреть. Отец умер 2 года назад. Мать живет с моим старшим братом-лоботрясом. Он владеет английским и немецким, но спился, гад. Подрабатывает грузчиком. Спиртным и табачком не балуюсь. Семью, по уже понятным причинам, не завел. Горбачева, Ельцина, Ющенко, Гавела, Коля, Митерана и Бушей уважаю. Путина, Шрёдера, Ширака, украинских Мороза и Тимошенко презираю. О сильных мира сего многие наши слушатели пишут так, как этот человек, словно об артистах, писателях или школьники об учителях, и слова употребляют самые сильные «презираю», ненавижу, обожаю, а если встречается слово «уважаю», то звучит оно как-то особенно веско, как резолюция большого начальника. Примерно так люди рассказывают друг другу в поездах о своих привычках и вкусах, кто какое обожает кушанье, как относится к мучному. Одна говорит «ненавижу», другая, не дослушав, почти кричит «обожаю, каждый день что-нибудь пеку». Письмо из Таллина. Получил я, Анатолий Иванович, от московского друга письмо, в котором он, посетовав на отклонение погоды, перешел к обсуждению эстонских проблем, положение русскоязычного населения, обсуждение в эстонском парламенте проекта закона о воинских перезахоронениях. Дескать, в Германии памятники советским солдатам как стояли, так и стоят, а эстонскому парламенту этот же символ – кость в горле. Поскольку после затяжной осени в Европу все-таки пришла зима, я ему написал: «Ну, погоду мы с тобой уже наладили, осталось разобраться с остальным. Действительно, наличие в Эстонии десятков тысяч людей без эстонского гражданства не есть нормально. Но ты учти ситуацию. За всю историю ни немцы, ни датчане, ни шведы, ни тем более русские, владея этой землей, эстонцев к власти не подпускали. Только в начале 20 века им удалось всего два десятилетия порулить самим. Сейчас маятник истории качнулся в другую сторону, и они пошли в разнос. Правда, их все же сдерживает Брюссель, и это есть хорошо. А с памятником советскому солдату в Таллине не все так просто. Я понимаю, хотя и не разделяю, позицию эстонца. Для него это тот же самый солдат, который пришел с мечом на его эстонца землю не только в 44-м, но и в 39-м, в строгом соответствии с известным пактом Молотова-Риббентропа. Стало быть, как ни крути, это памятник оккупанту. Кроме того, продолжает автор, речь идет не о сносе, а о переносе солдатских захоронений и заодно памятника в не менее достойное место. Захоронения находятся прямо на троллейбусной остановке, где стоят урны для мусора, и курильщики перед посадкой швыряют окурки под ноги, что мне представляется уж совсем неправильным, чтобы не сказать кощунственным. 9 мая без малого полталина собирается у памятника, где распевают и в немалых количествах горькую со всеми вытекающими отсюда последствиями, что, согласись, тоже не совсем правильно. А вообще-то на это ужасно дорогое в буквальном смысле место алчно взирают не только эстонские акулы. Среди наших соплеменников найдется немало простых миллионеров, способных на этом месте возвести все, что угодно, лишь бы оно приносило сверхприбыль. Такое письмо написал своему московскому другу, житель Таллина, Дубровский. Напишите нам, господин Дубровский, что он вам ответил, как он вас обругал. Мне почему-то думается, что обругал, пусть и по-дружески. Время от времени кто-нибудь из наших слушателей спрашивает: «Ну почему так? Мы готовы собрать ополчение для защиты каждого русского за границей, где ему ничто не угрожает, особенно того, который из бронзы или гипса, но пальцем не шевельнем для защиты маленького человека у себя дома, где над ним издевается всяк, у кого есть хоть какая-то власть». Объяснение имеется. Этих ополченцев меньше всего трогает участь русских, где бы то ни было, как живых, так и бронзовых. Им нужен обидчик, нужен враг. Об этом говорится часто. Реже говорится о том, для чего и почему они им нужны, обидчики и враги. Людям трудно, многим невыносимо жить без чувства локтя. У них есть почти физическая потребность в сплочении. А кто быстрее всего сплачивает людей? Общий обидчик, общий враг, общая ненависть к нему, общий страх, общая обида. Народы, которые сумели обустроить свою жизнь, ни на кого не обижаются. Говоря математическим языком, нынешняя российская мнительность – это производная от неспособности населения и его поводырей наладить пристойный общественный быт в стране. Да и не только общественный, личный тоже, даже в первую очередь, как подмечено давным-давно. На этой почве совершаются серьезные политические ошибки. Подняли, например, шум по поводу размещения натовского военного оборудования в бывших соцстранах. Во-первых, оно нисколько не угрожает России. Во-вторых, Москва не в состоянии предотвратить его размещение. Нет у нее на это сил, не говоря уже о правах. Как не могла она предотвратить вступление той же Прибалтики в НАТО? Спрашивается, наверняка это зная, зачем же шумели, выкрикивали какие-то угрозы? Таким поведением Кремль унижает Россию, делает ее посмешищем в глазах всего мира. Письмо из Москвы. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Нынешний режим в России отнюдь не фашистский, но в чем-то хуже. Восторжествовало все самое гнусное, подлое, включая худших демократов. Худшие из прошлого, худшие из позаимствованного в других странах. На эстраде мужья Пугачева и аншлаг. В экономике ориентация на сырье. Во внутренней политике басманные судилища. Общество требовало твердой руки, чего-то андроповского. И вот появился странноватый человечек, который вроде никого не пугает, но которого боятся дети. Человечек не просто с внешностью, но с биографией инициативника, как назывались когда-то в ГБУХе те, кто сам предлагал ей свои услуги. Эту гадость выплеснуло из себя постсоветское общество. И пока оно не станет перед лицом реального краха в экономике, нынешняя хунта бременских музыкантов будет его устраивать, в том числе и часть московских демократов, этих чубайсов и гайдаров, которые с нею сотрудничают. «Все происходящее у нас, — продолжает автор, — наводит на мысль о мертвой цивилизации. Ее уже нельзя рассматривать в категориях «демократия-диктатура» или «свободный рынок-плановая экономика». Полная дегенерация, разгул криминала и мракобесия. Хунта — только один из продуктов этого Вавилона. Страна вся в прошлом. Образовалась гремучая смесь из древней культуры, изуверства и подлости. Чем мы занимаемся? Лживо копаемся в прошлом, увлекаемся медицинским шарлатанством и попсовой астрологией. Российский обыватель радовался посадке Ходорковского, но ведь его посадили не потому, что он хуже других, а как раз наоборот. Он покусился на самодержавие, у него были идеи, он не был приживалой при комарилье инициативников. Прогноз, Анатолий Иванович, самый тяжелый. Эта державность уже не немецко-царская, не троцкистско-еврейская, не сталинская, даже не полусталинская, как при Брежневе, а чисто национальная, нашинская, этнически русская. Ни немцы, ни евреи больше не тянут на себе культуру и науку, разве что худшие из них примкнули к режиму бесовщины и деградации. Москва отгораживается от мира, становится все более провинциальной клоакой. А вы, как я слышал, все такуете о том, что Россия выгребает. Выгребает, Анатолий Иванович, только не на чистый плес. Мрачное, жестокое и точное письмо. Жестокость всегда точна. Точнее, доброты, благожелательности, снисходительности. Но вы знаете, друзья, на чем может держаться надежда тех из вас, кому не хочется сливать воду? А вот на этом письме, на том, что есть человек, написавший его. Таких очень мало, но они есть. Он видит, что происходит, и понимает, что к чему, и откуда что берется. У него для этого достаточно образования, вкуса. Он говорит, например, о мракобесии, о безуверстве в современной России, о гремучей смеси, в которой присутствует древняя культура, я бы сказал, ее отголоски. Увлечение колдунами, звездочетами, гадалками, врачевателями, а его наблюдение, что впервые со времен Петра в русских делах не принимают заметного участия инославные, почти сплошь русаки. Это очень серьезное, очень интересное наблюдение. От Кремля до самых до окраин пирует русская советская чернь, оказавшаяся без присмотра. Но зарождается и протест против нее, и тяга к учению, самовоспитанию, к исповеди. На это тоже указывает почта «Радио Свобода». Следующее письмо. В начале сентября в сельской местности случаются дни, особенные тем, что они уютно теплые и тихие. В один такой день я собралась в лес за шишками для печки. Только зашла в лес, как послышался детский плач. Безлюдный огромный сосновый бор, а в нем, очевидно, заблудился ребенок. Я побежала на звук и вскоре увидела сидящую на земле спиной к дереву свою соседку, бабушку Машу, 88 лет. Она всегда удивляла меня своей миловидностью и аккуратностью. Лицо ее было мокрым от слез. «Вот скажу тебе, Валька, всю правду. Болит, очень болит душа». И стала рассказывать. «Как исполнилось мне 17 лет, влюбилась я в соседского парня Ивана. Пригожий он был, как нарисованный, да и я была не уродина. А он был еще и умница, и балагур, где он там всегда хохочут. Были мы тем летом такие счастливые и беззаботные, что не заметили, как пришла беда. Решили мои родители выдать меня за другого, за Степана, вынудили дать согласие. Обозвали Ивана никчемой, потому что был он из очень бедной семьи, а Степан из богатой. Не буду врать, Степан был парень неплохой, добрый и тихий, но мне не люб. Зимой 14-го года взяли Степана на войну. Свекровь свирепствует, заставляет работать, как рабыню черную. Немножко легче стало весною. Начали в поле сеять, пасти скотину. Увидела я снова Ивана. Он набрался смелости, собак как-то усмирил, стал приходить ко мне под окно. Что-то там расковырял, оконное стекло выставил. Когда все в избе уснут, шепчет мне, умоляет убежать с ним в город. Потом я смекнула ночевать в Авине. Гляжу, и свекор в Авине укладывается. Лежит на дерюге у двери, сторожит меня, как старый пес. Боялась я его ужасно. Но Авин же огромный, забилась я на сено в самый угол, под плетеную стенку. Иван снаружи лозу раздвинул, вытянул к себе мои волосы, всю ночь целует да плачет. Все умолял убежать с ним. Я никак на это не отважусь, всего и всех боюсь. Но постепенно стала прислушиваться к его словам, задумываться, как бы это лучше сделать. Решили, что пока лето теплое, лучше всего клещами обломать ночью плетень, через дырку выбраться мне на волю. Начала я понемногу складывать там кое-какие вещи. Но никак не осмеливалась назначить ночь побега. Все откладывала и откладывала. А однажды он не пришел под Авин, не пришел и завтра, не пришел больше никогда. Забрали его на ту же самую войну, а там их обоих убили, Степана, Ивана. А сегодня я прощаюсь со своей жизнью, с лесом, солнцем. Был у меня второй муж, отец моих сынов и дочек, их пятеро. Где они, не знаю, но я не плачу по ним, пусть себе живут, как хотят. Только об одном жалею сейчас перед смертью. Что же я тогда так колебалась? Что же не бросилась без раздумий к своему Ивану? Зачем мне такая долгая жизнь без его любви? Что я наделала? Погубила свою судьбу, не оставила даже памяти о том, какое было бы счастье любиться с моим Иваном. Вот так я пересказала вам, Анатолий Иванович, то, что услышала от бабы Маши в сентябре прошлого года в сосновом бору возле нашего села на Десне. Вот бы похулиганить вам в эфире и прочесть слушателям эту исповедь. Пусть отдохнут от политики. Так заканчивает свое письмо Валентина Ивановна. Честно говоря, Валентина Ивановна, хулиганством мне иногда кажутся не такие письма, как ваши, а совсем другие. Оголтело политические, поношения всего и вся. Не могу их не читать, раз они приходят. И с тем большим удовольствием читаю такие, как ваши. Письмо из Киева, пишет господин Полтава. При Кучме не было забора, преграждавшего людям доступ на Банковую, где он работал. При Ющенко забор появился. Я уж не говорю о том, что далеко не бедные американские родственники Ющенко прилетали на его инаугурацию за счет газовой мафии. Украинским языком Ющенко владеет хуже Кучмы, а дети его учатся не в украинской школе, ибо их будущее с Украиной не связывается. Возможно, не связывает свое будущее с Украиной и он сам. Я голосовал за него как за меньшее зло, но на его фоне Кучма выглядит гигантом мысли и отцом украинской демократии. По крайней мере, сборище пятой колонны под российскими флагами с антиукраинскими лозунгами при Кучме были невозможны. Ющенко клялся на Конституции стоять на страже национальной безопасности страны, но вручил страну антиукраинскому криминальному клану. Кучма никогда не допустил бы подобного. Он добивался баланса между кланами, что позволяло сохранять в стране какое-то подобие порядка и демократии. Кто-то из американских политиков сказал, что демократия – это когда могут сосуществовать несколько мафий, пишет господин Полтава. Письмо огромное, не могу прочитать вам и пятой части его. К тому же российский слушатель не так хорошо знает украинскую жизнь, чтобы понять, о чем идет речь. Скажу только, что пишет тот самый человек, который 2 года назад в своих письмах на свободу клеймил президента Кучму и все надежды возлагал на Ющенко. Прочитаю еще несколько строк. «Ющенко не сделал ничего, что обещал своим избирателям. Его торговля с бандитами о разделе должностей прикрывается болтовней об объединении страны. Но он явно не понимает, с кем имеет дело. Он им пока нужен, но договариваться бандиты могут только между собой. По бандитским понятиям Ющенко – лох и фраер. Когда его спрашивают о достижениях за 2 года, сказать ему нечего, кроме как о свободе слова. Ну и что толку от этой свободы слова? Ведь ни на что она не влияет. Народ и без свободы слова знает, кто у нас бандит, и что милиции надо бояться больше, чем бандитов. Паханам, несмотря на все их панегирики по адресу России, воссоединение с нею не нужно. Они прекрасно понимают, что захватившая власть в России ленинградская оргпреступная группировка моментально отберет у них банки и заводы, а их самих пустит в расход. Целью же их является не воссоединение с Россией, а распространение Донецкой зоны на всю Украину. «Усё будет Донбасс», пишется на всех заборах с начала 2006 года. Тем не менее, продолжает господин Полтава, Майдан показал, что лед все же тронулся, гражданское общество все же формируется. Проблема лишь в традиционном предательстве верхов. Кстати, больше чем наполовину Майдан был русскоязычным. Он-то и был зародышем подлинной политической нации, уничтожение которой является первоочередной задачей бандитов, пишет господин Полтава. Хвалит же он Юлию Тимошенко, верит, что она больше не будет красть, его слова. Остается подождать, что он напишет о ней после того, как ей удастся, если удастся, порулить Украиной. Вообще же скажу тем, кого это интересует, свободы в Украине больше, чем в России, а безумия не меньше. Ну, представьте себе, парламент в Украине, в отличие от России, настоящий. Самую крупную фракцию возглавляет женщина, тоже настоящая, вроде российской слизки, Раиса Богатырева. Недавно она заявила, что Украине нужно обзавестись ядерным оружием, устроить, мол, референдум и вперед. Жириновский отдыхает, как видите. Думаете, амазонку тут же отстранили от участия в руководстве страной? Нет, даже политические противники госпожи Богатыревой о ее новой прическе говорят больше, чем о том, какие мысли рождаются под этим сооружением. Это, учтите, не бандеровка, не оранжевая. Ее колер бело-синий, лепшая соратница Ахметова, которого называют подлинным хозяином партии власти и самым богатым человеком в стране. Вот я и говорю, свободы в Украине больше, чем в России, а безумия не меньше. Под конец передачи перенесемся на Магадан, о котором пишет на свободу господин Потапов из Краснодара. Я думаю, вы прочитаете это письмо в эфире. Пусть некоторые посмеются надо мной, пессимистом, а может, некоторые и задумаются. Я вот еще раз задумался и не удержал слез. Друг с Колымы недавно приезжал и сказал, что поселок, в котором было 1200 рабочих и где мы проработали всю жизнь, 30 лет, вымер. Никого там нет. Двухэтажки от грибка все рухнули. Сараи заросли иван-чаем и слаником. Одни могильные кресты. Медведи бродят по бывшему поселку. Изредка прилетает вертолет, пуская автоматные очереди по бродячим, отбившимся от стада оленям. У меня нет ностальгии по большевизму, но есть отвращение к существующему режиму и к тем, кто перед ним лицемерит во благо своего живота, теряя человеческие качества, призывая к смирению и покорности, методично трубя в эфире «Никогда-никогда ни о чем не жалейте», пишет господин Потапов. Как не понять его слез, но этот поселок вполне мог исчезнуть и при очень хорошей власти. Мне, например, приходилось видеть пустые городки в благословеннейших местах Америки. Люди, как и олени, всегда кочуют в поисках лучшего корма. Да ведь и сам Потапов покинул Магадан, как можно понять, не из-за власти. Что касается власти, то скоро земные царства рухнут, пишет баптист Виктор Навлинский из Прибалтики. Цари всех видов упадут со своих тронов, наступит новая эра Царствия Божия. Там не будет того, что на этой грешной земле. Поистине, господин Навлинский, поистине, мне самому иногда так кажется. А вы вот, судя по вашему письму, точно знаете, что скоро. Не знаю, что я делал бы, если бы тоже располагал такой информацией. На волнах Радио Свобода закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был Анатолий Стреляный, автор. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-30, Прага 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Действия российских властей в деле Ходорковского и ЮКОСа наносят ущерб репутации России.
Если скорые избирают с улиц обмороженных людей, то на следующий день они вновь оказываются на улице.
Главная проблема в том, что Ирак оккупирован иностранными войсками.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Астронавтка Лиза Новак с громким криком попыталась вломиться в машину соперницы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».